генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 26 октября состоялись торжества, посвященные Дню Тезаименитства митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина. В мероприятиях приняли участие многие из архиереев Русской Православной Церкви, клирики Московской, Рязанской, Ивановской и других митрополий. В этот же день из Ивановской митрополии для поклонения в Христорождественский кафедральный собор была принесена чудотворная казанская икона Пресвятой Богородицы.
Шестого октября Православная Церковь чтила память преподобного Вениамина Печерского. В честь этого святого 27 мая в 1977 году принял монашеский постриг управляющий Рязанской митрополией владыка Вениамин, митрополит Рязанский и Михайловский. Сам день Тезаименитства называют еще именинами или по-простому Днем Ангела, в честь которого был наречен православный христианин. В этот день поздравить тезаименитого архиерея прибыли многочисленные гости, духовенство, представители власти, лично губернатор Рязанской области Олег Ковалев и, конечно, прихожане кафедрального собора и других храмов города.
Думай о той радости, которой от Бога снабдевает нас правящий архиерей, как преемник полноты апостольской благодати и раздаятель даров Божьим. И думай о том, какой радостью от нас возрадовать его сердце. Воспоминем слова апостола любви Иоанна Богослова. Нет для меня больше радости, как видеть чад моих, ходящих во истине. Не то, будто земные знаки любви не нужны имениннику, но важнее всякого земного благоденствия та грядущая слава, которая ожидает доброго делателя на ниве Христовой, тогда, когда представит он Богу дела свои и скажет с пророком: «Се аз и дети, я же мне дал Бог».
По окончании богослужения митрополита Вениамина приветствовал губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Глава региона отметил, что служение владыки Вениамина заключается в несении важного креста, просвещать народ и быть верным его пастырем и духовным наставником. Губернатор пожелал митрополиту помощи Божией в служении Рязани и рязанцам, так же, как он помогал его небесному покровителю, преподобному Вениамину, жившему в XIV веке.
Вы несете главное, наверное, что объединяет русских людей. Вы несете духовность людям. И это главная сила, которая объединяет наших людей и которая позволяет нашему обществу, нашим людям быть сильными, уметь отстаивать свою независимость жить в своей стране.
От лица архипастырей владыку Вениамина поздравил митрополит Иваново-Вознесенский Иосиф, который преподнес в дар древнюю чудотворную икону Пресвятой Богородицы, именуемую Казанская, и рассказал о том, что, передавая эту святыню в дар Рязанской земле, он исполняет благословение своего духовного наставника, ныне почившего архимандрита Авеля Македонова. В последние годы своей жизни старец благословил владыке Иосифу передать древний чтимый образ в Казанский женский монастырь Рязани с условием, когда обитель будет возрождена, и в ней будут все необходимые условия для пребывания святыни.
Дорогой владыка,
примите с любовью этот образ, с пожеланием вам в этот знаменитый день вашего тезаименитства доброго здоровья, крепости, сил, присущей вам мужества, решимости, чтобы вы многие-многие годы оставались таким же активным, деятельным, любвеобильным, созидательным архипастырем Русской Православной Церкви. И мы рады, что Рязанская земля обрела своего предстоятеля в вашем лице. И мы молим, чтобы Царица Неба и Земли и впредь укрепляла вас в ваших многогранных, высоких, ответственных трудах и служении. И спалайте деспота, дорогой владыка.
Пресвятая Богородица, спаси нас!
В ответном слове митрополит Вениамин отметил, что самыми ценными плодами трудов архиерея, священнослужителя, являются не здания, храмы и иконы, а люди и их живые сердца, приведенные ко Христу. Чем больше таких людей в жизни каждого священнослужителя, тем больше счастья он испытывает. Владыка сердечно поблагодарил всех, кто в этот день в общей молитве разделил радость празднования Дня памяти святого преподобного Вениамина Печерского и преподал архипастырское благословение.
Я всего сердца хочу поблагодарить дорогого владыку митрополита Иосифа и владык, которые прибыли помолиться, разделить со мной радость и вознести свои молитвы, а также вас, дорогие отцы, братья и сестры, за вашу молитву, ибо ваша молитва помогает нести тот крест, который несет каждый архиерей, а он очень-очень тяжелый. И сегодня для меня радость, что наконец-то будет главная святыня Казанского монастыря, ибо эта икона очень древняя, и только 190 лет, как она стала дивно явилась благочестивой семье и находилась в этой семье до того времени, как ее не передали преснопоминаемому отцу архимандриту Авелю. И вот мне, конечно, очень приятно, что из рук святителя земли Ивановской эта икона возвращается в храм Божий, где перед ней будут молиться и просить Господа, чтобы она умилостивила и была предстательницей града Рязани и всей земли Рязанской.
С днем тезаименитства митрополита Вениамина поздравили не только духовенство и прихожане рязанских храмов, но и сотрудники епархиального управления, преподаватели и студенты православной духовной семинарии, руководство и воспитанницы женского духовного училища, педагоги и учащиеся гимназии. Празднуя тезаименитство своего правящего архиерея, верующие в первую очередь молятся за него, чтобы Господь укрепил владыку в его архипастырском служении, чтобы его молитвами людям достойно идти путем спасения, чтобы оказаться не сынами погибели, а сынами Царствия Небесного. От лица всего 9-го телеканала редакции программы «Образ» молитвенно желаем рязанскому владыке Вениамину всегда ощущать незримую помощь своего небесного покровителя, здоровья, крепости сил и бодрости духа, столь необходимых в ответственном и многополезном служении Святой Православной Церкви.
4 ноября в 9:30 в Казанском женском монастыре города состоится торжественная встреча чудотворного казанского образа Пресвятой Богородицы, который преподнес в дар Рязанской земле митрополит Иваново-Вознесенский Иосиф. Икону в монастырь передаст митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин, после чего в обители будет совершена божественная литургия. На богослужении будут присутствовать губернатор Рязанской области Олег Ковалев и первые лица области города. После литургии в 12 часов дня управляющий Рязанской епархии примет участие в торжествах, посвященных Дню народного единства, которые будут проходить на площади Победы. Другим новостям, миссионерский отдел Рязанской епархии ведет свою работу в нашем городе уже 10 лет. Одной из его направленностей является воспитательная или духовно-просветительская деятельность, проведение бесед антисектантской и миссионерской направленности. Несколько лет назад при нем было создано православное молодежное общество «Гранат». Каждую среду в Вознесенском храме города уже 4-й год подряд сотрудники отдела проводят встречи с молодыми людьми, желающими получить ответы на самые важные вопросы современности, связанные с православной церковью и верой.
Чтобы у молодежи формировалось верное национальное самосознание, необходим фундамент и основа, которую можно обрести в духовности. Молодежь – это аудитория, сознание которой еще формируется. Они проявляют свой интерес ко всему – священному писанию, вопросам догматического вероучения, церковной жизни, социальным темам и политике. Обсуждая их вместе за чашкой чая, молодые люди горячо и открыто доказывают свои убеждения, высказывают свои точки зрения, которые часто бывают противоречивы.
Обсуждаем мы различные темы. Вот, например, сегодня мы обсуждаем тему семьи, взаимоотношений молодых супругов и взаимоотношений людей, которые только готовятся вступить в брак. Также мы поднимаем здесь и исторические какие-то темы, и темы вероучительные, богословские. Все зависит от того, какой гость у нас, то есть какой батюшка, что он расскажет, какую тему подготовит. Либо зависит это от наших интересов, что нам интересно, может быть, какая-то проблема есть. Также на этих собраниях, встречах каждый молодой человек может задать свой вопрос священнику, который его интересует лично, и получить на него ответ.
Свое название «Православное молодежное общество» выбрало себе не случайно. В слово «гранат» они вложили несколько символичных образов. Во-первых, зерна граната являются символом членов Церкви Христовой. А во-вторых, красный цвет этого плода означает мученичество и людей, засвидетельствовавших своей жизнью и смертью веру во Христа. В этих двух символических объяснениях, по мнению руководителей общества, хранятся как основа православия, так и значение нахождения человека в вере. И это своего рода призыв молодежи к единству, церковности и совместной деятельности на благо другим.
Понимаете, любовь, она не может коллапсировать сама в себе. Любовь к Господу, любовь к ближнему, она не может быть только на словах. И она обязательно куда-то изливается, она обязательно как-то проявляет себя. И создание вот таких прекрасных общин, таких прекрасных чаепитий, которые у нас проводятся после службы, это, конечно, прямое последствие вот этого тезиса. И поэтому эта неформальная организация, она сейчас, ну скажем так, набирает обороты. Членов ее достаточно много, уже не первый год она существует, и много замечательных молодых людей, они приходят здесь и собираются для прекрасного общения, для творения добрых дел.
Желание создать православное молодежное общество «Гранат» было высказано самой молодежью. В большей степени это прихожане Вознесенского храма, при котором и действует миссионерский отдел. Также здесь можно встретить студентов рязанских вузов. Желание собираться с единомышленниками, молодыми людьми одного восприятия мира, было поддержано священнослужителями. Деятельность этого молодежного общества обширна. Помимо совместных встреч в храме, оно реализует несколько важных проектов по работе с социальными учреждениями города, детскими домами, интернатами и школами. К этой деятельности приобщаются и новые участники молодежного движения. Устраивая для детей праздники к великим православным торжествам и участвуя в различных совместных поездках, молодые люди находят и раскрывают в этой работе самих себя, делясь своей радостью веры с другими.
Это объединяет нас, потому что мы все ходим в разные храмы, а когда мы приходим в храм, у нас бывает очень мало времени для общения, то есть у нас как бы совместно просто литургия. Здесь же мы приходим, общаемся, и в дальнейшем уже не только мы здесь встречаемся, но и так поддерживаем отношения, а общение с священником всегда узнаешь что-то новое. Приходят не только священники, но и интересные люди.
Я значительно недавно в этом обществе, примерно только один год, вот. Я поняла для себя одно, что здесь мои дорогие, родные мне люди, которые помогают мне в жизни, то есть настоящие верные друзья, которые не предадут. которой можно обратиться с любой помощью. Вот. Беседа с батюшкой помогает, направляет, дает определенный вектор, вектор жизни, как и к чему стремиться, какие ценности дороги и должны вообще присутствовать в жизни каждого человека.
Очень важно воспитывать молодых людей в духе истин православия, укреплять духовно-нравственный климат семьи и общества, способствовать активному участию молодежи в жизни церкви. Это способствует успешной нравственной ориентации, сохранению культурных ценностей. На сегодняшний день аналогов обществу «Гранат» в городе Рязани нет. Оно востребовано молодежью и привлекает к себе внимание общественности.
30 октября Православная Церковь чтила память святого праведного Лазаря Четверодневного. По всей России существует множество храмов в честь праведного Лазаря. Есть такая церковь и в нашем городе, на старинном Лазаревском некрополе. В день памяти святого там состоялось праздничное богослужение.
Праведный Лазарь был братом мироносец Марфы и Марии. Жил в Вифании, близ Иерусалима. Во время своего земного служения Иисус Христос часто посещал Лазаря, которого очень любил и называл своим другом. Когда праведный Лазарь умер и 4 дня пролежал в гробе, Спаситель воскресил его из мертвых. После этого, какой была жизнь праведного, подробных сведений не сохранилось. Единственное известно то, что Лазарь прожил еще 30 лет, был епископом на острове Кипр, где обращал людей в веру, и там же мирно почил. Позже мощи епископа Лазаря были найдены в Китии, в мраморном ковчеге, на котором было написано «Лазарь Четверодневный, друг Христов».
Святой праведный Лазарь, даже из предания известно, сподобился явлением Божьей Матери. Престая Богородица оставил ему то ли пояс, то ли амофор из разных источников по-разному. И после уже святой Лазарь почил снова, второй раз. И, наверное, воскрес уже теперь для жизни вечной и предстоит за нас пред Христом Всевышним, являясь другом Христовым. Святой праведный Лазарь воистину был великим праведником, и то, что он таким остался и после того, как Христос Спаситель вознесся на небо, а он стал епископом, свидетельствует именно то обстоятельство, что Божья Матерь явилась ему и укрепляла его служение. Праведного Лазаря после его воскрешения Господом хотели убить, как и самого Христа Спасителя, фарисеи и книжники. Это для нас свидетельство того, что он действительно живое доказательство всеобщего воскресения мертвых.
Святой Лазарь широко почитался православными христианами, и в свое время он почитался Византийской империей и за ее пределами. Доказательством тому является то, что в 898 году византийский император Лев Мудрый велел перенести мощи праведного Лазаря в Константинополь, в храм в честь праведного Лазаря. Это событие и вспоминается православной церковью 30 октября. Впоследствии случилось несчастье, и мощи были утрачены. Но не так давно, в 70-х годах прошлого века, часть мощей была обнаружена в тайнике при раскопках на Кипре, там, где служил святой Лазарь. Историки считают, что жители Китии так любили своего архипастыря, что захотели сохранить часть мощей для себя. Как показало время, сделано это было к великой радости, так как христианский мир вновь обрел его святые останки для всеобщего поклонения. В России святого Лазаря всегда почитали с особой любовью. Можно насчитать не менее 10 храмов в одной только столице нашей страны. Есть церкви и в других городах, и, конечно, в Рязани. Примечательно, что это именно кладбищенский храм. Когда родственники усопших приходят помолиться об упокоении своих близких, то для них великое утешение подают молитвы к праведному Лазарю, который явился живым доказательством воскрешения из мертвых. Он напоминает, что и наши сродники также воскреснут в жизнь вечную.
Храм появился в конце 18 века вместе с образованием кладбища. Интересно то, что то была деревянная церковь, которую перенесли из Конищева. Там решили новую поставить, а эту деревянную церковь разобрали, перенесли сюда, на это место, и здесь заново собрали ее. К сожалению, в скором времени она обветшала, и было принято решение строить снова каменного храма в честь праведного Лазаря. Но некоторое время строительство не начиналось, а затем, когда храм уже начали строить, прошел 1812 год. Кстати сказать, на нашем кладбище были похоронены также многие герои той войны. Поэтому храм, он стал еще и в какой-то степени, как и немало других храмов по России, памятником героям Отечественной войны 1812 года. Строить начали храм уже к концу 10-х годов 19 века. В 1819 году был освящен правый предел, затем левый. Они были в честь Казанской иконы Божьей Матери и преподобного Афанасия Афонского. Центральный предел был освящен последним, в 1826 году.
Лазаревский храм постигла печальная участь. В 30-х годах он был уничтожен после смерти Ивана Петровича Павлова, нашего земляка, замечательного ученого, физиолога и первого русского Нобелевского лауреата. Он долгое время благодетельствовал церкви, так как за ее алтарем был погребен его отец, который был одним из последних настоятелей храма. Милостью Божией уже в наши дни Лазаревская церковь возрождается. Сейчас она небольших размеров, но, возможно, в скором времени она обретет свой былой вид, так как не так давно при раскопках был обнаружен фундамент старой церкви, и ее можно будет возродить благодаря сохранившимся в архивах старинным фотографиям. Верующие, прихожане и духовенство храма искренне надеются, что по молитвам их небесного покровителя, праведного Лазаря, задуманное можно будет осуществить.
30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Рязани прошла акция «Возвращение имен». В ходе нее поименно вспоминали рязанцев, пострадавших в годы советского государственного террора. Акция прошла около памятного знака, посвященного рязанцам, репрессированным в годы советской власти, который был открыт в 2012 году на мемориальном комплексе жертв войны и репрессий, так называемом немецком кладбище. Сталинские репрессии — одна из самых печальных и позорных страниц в нашей истории. Для нынешних поколений те годы уже история, хотя происходили эти события относительно недавно, всего 70-80 лет назад. И их свидетели еще живы.
Многие из вас потеряли своих родителей, многие прожили в застенках, многим не хватало хлеба, воды. Надо об этом помнить. Разрешите почтить память всех тех, кого с нами сейчас нет, всех тех, кто погиб в застенках, всех тех, кто стал жертвами политических репрессий, минуты молчания.
С 1991 года в России 30 октября является Днем памяти жертв политических репрессий. В этот день вспоминаются миллионы людей, убитых и замученных в годы советской власти по политическим мотивам. Во время акции «Возвращение имен» представители Рязанского общества «Мемориал», Ассоциации жертв политических репрессий, Преображенского содружества малых православных братств и родственники репрессированных зачитывали короткие персональные справки рязанцев, пострадавших в годы репрессий. Имя, возраст, профессия и приговор. Многие собравшиеся не скрывали своих слез. Большинство участников акции и их родственники пострадали в тяжелые годы гонений.
Период, когда происходили репрессии своего же народа в своей родной стране, является, я считаю, наиболее темным периодом в истории нашей жизни, в жизни России. И очень хорошо, что последующие поколения через десятилетия поняли ошибочность действий руководства тех времен, и принято мудрое решение о реабилитации всех жертв политических репрессий. Тех, кто погиб в лагерях, за стенках, конечно, не вернуть. Те, кто перенес ужасы холода, голода, тоже уже лишний, как говорится, кусок хлеба уже не дашь. Остается память народа о том суровом времени для того, чтобы это никогда не повторялось.
Виноградов Гаврила Федорович, 41 год, пчеловод, 3 года высылки в Казахстан. Виноградов Иван Титович, 51 год, крестьянин, 3 года высылки в Западную Сибирь условно. Папа, например, у меня отсидел 11 лет, больше не пришел.
Отец Валентины Хабаровой, Семен Константинович Кузнецов, был репрессирован, когда ей было всего 8 лет. Тот день, когда приехали забирать ее отца, она помнит до сих пор. Простой рабочий колхоза, плотник, был обвинен по 58-й статье как враг народа и более 10 лет находился в заключении.
Очень всегда боялись. все сестры были учителя, секретарь Ростова был брат, и бежал ночью на войну. Знал, что придет время, его обязательно возьмут. И все из дома бежали, пока вот маленькие. Но нас не сослали никуда, ни в Сибирь, никуда. Оставили дома. Вот я из Уфовского района. Ну, маму воспитывала 11 человек.
Репрессии затронули тысячи семей. Часто родственникам приходилось скрывать имена родных, которые были отправлены в лагеря или расстреляны, чтобы самим не стать жертвами репрессий. Порой даже детей заставляли публично отрекаться от родителей, осужденных по политическим статьям. Принуждали людей к доносительству и отказу от помощи семьям репрессированных. Семья Эрны Альтергот пострадала по национальному признаку, так как ее родители были волжскими немцами. Если взглянуть в историю, то можно встретить информацию о том, что в 18 веке Екатерина II призвала тысячи немецких семей для освоения волжских степей. Тогда было создано автономное немецкое поселение, где действовали свои заводы, университеты и школы. Несмотря на то, что Россия стала для людей, живущих в этой области, родной страной, где они родились, слово «немец» послужило изгнанию. В 41 году семью Альтергот выслали в Сибирь. И до 56 года она была под бдительным присмотром властей.
Обыкновенные рабочие. Жили в селе. Столица была Энгельс, недалеко от Энгельса. Ну, а в 41 году нас выслали в Сибирь, в Красноярский край, в деревне там жили. До 56 года вот были мы под комендатурой. Каждый месяц заставляли расписываться. Никуда мы ни шаг влево, ни шаг вправо.
После смерти Сталина начался процесс реабилитации жертв. Хотя многие до конца жизни боялись и молчали. Политические репрессии советской эпохи – самый настоящий геноцид, война власти, государства собственным народом. А как известно, война не заканчивается до тех пор, пока жив ее последний солдат. И значит, время ее окончания еще не настало. О массовых репрессиях 30-х годов написано немало документальной и художественной литературы. Великий террор обрушился страшной трагедией и на население Рязани. Сотни наших земляков подверглись репрессиям. Об этом можно прочитать в книге, повествующей о жизни новомучеников и исповедников Рязанской земли. Такие книги читать одновременно страшно и поучительно. Страшно, потому что они о человеческой жестокости, подлости и предательстве. Поучительно, потому что дают уроки человеческой самоотверженности, благородства, стойкости и мужества. Свидетелей тех лет становится все меньше. Они уходят от нас, завещая помнить о прошлом и ценить настоящее. Ценить сегодняшний день без унижения страха за себя и своих детей.
На этом я завершаю нашу программу. Благодарю вас, что вы были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители.